Здравствуйте, дорогие телезрители. Как будто в связи с близящимся столетием революции 1917 года все больше и больше культурных мероприятий напоминает нам о событиях того времени. И в этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы обращаемся к таким мероприятиям, организованным в Москве в конце уходящего года.
В московском манеже в ноябре этого года работала выставка-форум «Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к великой победе». Подготовленная Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства Москвы, фонда святителя Василия Великого и фонда гуманитарных проектов.
Я очень надеюсь, что эта выставка поможет нам понять всю красоту подвига нашего народа в 20-е, 30-е, 40-е годы. Она поможет нам увидеть и тяжелые страницы и понять, что для того, чтобы любить Отечество, не нужно исключать из исторической памяти ни один из исторических периодов, но нужно воспринимать его здравым смыслом и незамутненным нравственным чувством. И тогда правда будет отделена от лжи, а добро будет отделено от зла. Пусть Господь помогает всему нашему Отечеству сегодня собираться, сосредотачиваться, преодолевать трудности прошлого и устремляться вперед. У нас сегодня для этого есть все возможности и все основания.
Перед входом в выставочные залы была расположена чтимая икона Божией Матери Державная, чудесным образом явленная в России в 1917 году и хранящаяся ныне в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.
В центре выставки вы видите чудотворный образ Державной Божией Матери. У него особенная история. Этот образ был найден не то на чердаке, не то в подвале, заваленный мусором в храме в Коломенском, в городе Москве, в день отречения государя-императора Николая II от царства. И когда был поднят этот образ, сидящий на царском престоле Божией Матери, и когда стало ясно, что наименование этого образа державное, то лучшие умы России в то время восприняли это как Божий знак. Ушел царь, но сама Богородица возглавила страну. И этот покров Божией Матери не снимается с нашего Отечества.
Для того, чтобы все это выглядело без каких-либо оценок, левых, правых, для того, чтобы не очернять, не обелять ничего, мы пошли по такому достаточно неожиданному пути. Мы сделали такую ленту времени. Это 250-метровый экран, то есть, по сути, четверть километра, на котором происходят в хронологическом порядке все события. Видео, фото, документы, которые позволяют уйти и избежать варианта подтасовки фактов и сделать все, в общем, правильно, честно и для нас важно, чтобы это было еще интересно. Поэтому использовано почти 500 видов носителей, потому что для одних людей интересно что-то прочитать, для других интересно что-то посмотреть, для третьих потрогать. И мы здесь собрали, помимо вот этой официозной информации, огромное количество всяких интересных фактов. Я думаю, что для многих будет совершенно неожиданно узнать, что в 20-е годы на полном серьезе рассматривался вопрос о создании супергорода. Назывался он, должен был называться Петросква. Это соединение Петрограда и Москвы. То есть вдоль железнодорожного полотна, вот это 650 километров, должен был построен гигантский город, у которого должна быть одна центральная улица в виде железной дороги, а остальные вот... То есть вот эти вот и безумные проекты, и проекты, которые все-таки реализовались, поэтому у нас страна все-таки... История ее была очень такая яркая и специфическая, потому что все-таки многие идеи реализовались.
Выставка была посвящена периоду русской истории с 1914 по 1945 год. Сориентироваться в представленном материале посетителям помогали экскурсоводы.
Даже к ним присоединяются рабочие, которые в это самое время были уволены с самого большого нашего завода Путиловского. 36 тысяч рабочих присоединяются к восставшим.
Это не переход к лучшему, это в буквальном смысле этого слова переворот, потому что революция так и переводится переворот.
На экспозиции было представлено около 700 архивных документов, часть которых ранее хранилась под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». Все материалы были объединены огромной мультимедийной инсталляцией.
Удивили некоторые моменты, которых мы не знали, то, что скрывалось десятилетиями, как говорится, в архивах. И очень понравилось именно художественное оформление выставки. Сочетание фотографий, текстов, подсветка. Вот чисто организаторам большое спасибо. Смотреть очень интересно. Меняются фотографии, меняются тексты. В крупном изображении документы исторические, фильмы очень хорошо, краткие показаны. В общем-то, мы в восторге.
Очень понравилось оформление и подборка музыки, и кинозал, где видеоматериалы демонстрируются. Цитаты очень такие уместные, известных личностей.
Поражает размах. Поражает какое-то внутреннее богатство, колоссальный объем работы, который был проделан, потрясающая графика и очень структурирована. При этом чувствуется, что сделано с большой любовью к России.
В рамках выставки в Манеже факультетом государственного управления МГУ при содействии фонда «Русский мир» был организован круглый стол «Россия в годы великих потрясений», включающий в себя ряд мероприятий. Открыла программу презентация книги председателя Комитета Госдумы по образованию, декана факультета государственного управления МГУ, председателя правления фонда «Русский мир», доктора исторических наук Вячеслава Никонова «Крушение России». 1917. На презентации книги ученый озвучил основные положения своего исследования. Среди причин революции – влияние внешних и внутренних сил. Так, развитию революционных настроений способствовали даже союзники России в Первой мировой войне, отношение которых к нашей стране оказывалось многослойным. Например, в отношениях с США соседствовали сотрудничество на высшем уровне и непритязательный образ России, создаваемый в прессе, где государя Николая II представляли как деспота и тирана, а русских – как полуварварский народ. Но, конечно, больше всего старались дестабилизировать Россию и ее противники, а именно Германия.
как и другие воюющие страны, Россия была объектом подковерной дипломатии, подрывных усилий спецслужб, международных пропагандистских кампаний, финансовых макинаций. До войны особенно активно в этом направлении действовала Австро-Венгрия. С началом войны австрийские центры подрывных операций перешли под руководство Германии, и она поставила эту работу на широкую систематическую основу в рамках, прежде всего, стратегии апельсиновой корки. Расчленить Россию как апельсин без ножа Иран на ее естественные исторические и этнические составляющие части, на Финляндию, Польшу, Бессарабию, Прибалтику, Украину, Кавказ, Туркестан, которые должны были стать независимыми государственными образованиями под германским контролем. Ну, схема, которая была реализована несколько позднее и в других исторических обстоятельствах.
Но ведущими в организации революции, по мнению Вячеслава Никонова, были все-таки внутренние силы. Их соотношение, взаимодействие и формы проявления подробно и объективно проанализированы в вышедшем научном труде.
Заговор Гучкова и военной верхушки не просто имел место, но зашел гораздо дальше, чем потом будут признавать его лидеры. Более того, отречение Николая II пройдет почти точно по сценарию, начертанному Гучковым. Мысль о том, что революция была вовсе не закономерным процессом, а результатом интриг и заговоров, последовательно доказана в книге.
Среди многих развенчанных в книге мифов немало представлений, идущих еще из советской историографии. Например, о том, что одной из причин революции была ударившая по российской экономике война, которой Россия якобы была не готова и где не могла победить. Вячеслав Никонов приводит в своей книге доказательства того, что Россия вошла в войну мощной, хорошо подготовленной державой. Ее потери и людские, и экономические были не так уж велики, и наша страна уверенно двигалась к победе.
У России были все шансы, она стояла на победу. Мы знаем, чем закончилась война. Закончилась победой Антанты в 1918 году и капитуляцией Германии, германской революции. Если бы Россия участвовала в войне, то это могло бы произойти просто раньше. И с участием России, причем гораздо раньше, скорее всего, уже в 1917 году, потому что решающее наступление, как известно, планировалось на апрель, одновременно со вступлением в войну Соединенных Штатов Америки.
Развенчан в книге и миф о неспособности императора Николая II к управлению страной. Историк подчеркивает, что последнего русского царя специально готовили к этой миссии, а за безволие современники принимали исключительное самообладание и мягкое обращение с окружающими. При этом царь действительно проявлял нерешительность, ту самую непростительную слабость, когда речь шла о применении силы, о жизнях людей.
Мы должны отойти от политизации прошлого, отойти от жесткого противостояния, хотя бы по отношению к событиям, которые имели место быть 100 лет назад. И в этой работе нет ни унизительных оценок, ни того, что, к сожалению, присуще современной историографии, в которой есть, с одной стороны, новая мифология, разного рода мракобесие в подходах и прочее, и пыр, и дыр, и прочее. Да? Вот уйти от этого, уйти от политизации, уйти от лозунгов к анализу, да? Вот эта книга дает прекрасный пример подхода к столь сложному предмету настоящего ученого.
Мы еще продолжим рассказ о московских мероприятиях, организованных в недавнее время и связанных с событиями начала 20 века. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.